Трек 15.
Летом 1883 года в семье итальянского кузнеца родился долгожданный сын. Родители были счастливы 2 года. Но потом счастье сменилось тревогой. Им так и не удалось научить ребенка говорить. Получались только отдельные звуки, ни одного осмысленного слова. Однажды ночью к ним заглянул врач из соседнего городка. Он посмотрел на руку малыша и сразу сказал: «Скоро парень будет говорить, и даже слишком много». Чудо случилось, когда мальчику исполнилось 6 лет. Мать услышала странные выкрики из детской. Женщина заглянула к сыну и увидела, что тот стоит на кровати и произносит речь, подражая политикам. В тот день он сказал, что скоро вся Италия будет трепетать от моих слов. Его звали Бенито Муссолини. Вот отпечаток руки итальянского лидера. Хиромантты знают, длинный мизинец – признак хорошего оратора. Узоры на пальцах, линии на руках, родинки, отметины и строение глаза. Метафизики верят, что в этих символах зашифровано все, чем одарила нас природа. Здоровье, способности, таланты, черты характера. Принято различать 3 основные линии на руке. Линия жизни, головы и сердца. Каждую можно толковать в 2 аспектах – физическом и психологическом. Например, линия сердца говорит о здоровье сердечно-сосудистой системы, а также об успехах в любви. Линия головы – о состоянии нервной системы и одновременно об интеллекте. Если линия жизни длинная и толстая, природа одарила вас великолепным здоровьем, удачей или умом. Разрывы на линиях сообщают о предстоящих неприятностях. Стоит позаботиться о здоровье или готовиться к разочарованиям в любви. Это элементарные знания, доступные каждому. Детали известны только посвященным. Наталья Холопова уже больше 20 лет изучает линии на руках. Наталья должна составить психологический портрет по ладони. До последней секунды эксперимента она не узнает, кому принадлежит эта рука. Наш инкогнито – премьер Большого театра Николай Цискоридзе. Мы заранее сфотографировали его руку, чтобы показать снимок специалисту.
На данной руке выдающийся большой палец. Угол гармонии соединяет нижнюю часть ладони, холм Венеры и вторую фалангу большого пальца. Угол очень большой. Хиромантия это называется углом ритма. И люди, которые имеют такой ритм, они хорошо и гармонично взаимодействуют с миром.
Балет – это сложные движения, которые надо выполнять точно под музыку. Без чувства ритма путь к искусству закрыт.
По вертикали рука делится на 2 части – активную и пассивную. В данном случае выражена больше активная часть руки. Это говорит о том, что у человека на текущий момент преобладают интересы материального порядка.
В начале 80-х Цискоридзе поступил в Московское хореографическое училище. И ему пришлось переехать из Тбилиси в Москву. Он жил в убогой коммуналке и с трудом сводил концы с концами.
Я знаю конкретно, что такое голодать. Я знаю конкретно, когда не хватает денег на хлеб. Я прожил очень такой, у меня были разные периоды, когда просто, ну, если бы меня не подкармливали добрые люди, я не знал бы, что поесть. Потому как бы у меня всегда есть, так скажем, нычка. И на сегодняшний момент я спокойно зарабатываю на хлеб с маслом и с икрой, но я не хочу это терять. Ни в коем случае.
В Вторая догадка хирурга оказалась близка к истине, хотя ее нельзя назвать абсолютно точной.
Как человек сильный, как человек чрезмерно, скажем, эмоциональный, он, очевидно, может давить на, так сказать, на своего партнера. Об этом мы можем судить потому, что линия жизни заходит далеко на пассивную сторону.
О характере Николая в театральном мире знают все. Его дерзость и прямолинейность многим неудобна.
Я человек кавказский, да, я говорю всегда громко. А если я прикладываю чуть-чуть больше эмоций, да, когда я чем-то увлечен, да, многим кажется, что я кричу. Но если я кричу, это очень страшно и неприятно. Во-первых, это очень громко, так что будут звенеть стекла. Но в какой-то момент я стал понимать, что им кажется это от энергии, что просто энергия их давит. Но это очень прекрасно. Сволочь отлетает быстро.
Неужели наш психологический портрет зашифрован на ладони? Продолжим эксперимент.
Анализируя соответствие холма Луны и такой стремительной линии жизни, можно сказать о том, что жизнь этого человека подчинена одной идее, одному делу, которому он отдает все, не замечая ничего вокруг.
Свою профессию Николай действительно выбрал сам. В 10 лет он отправился в балетную студию, хотя мама была категорически против. Николай был очарован балетом с того момента, как попал на спектакль.
Мне понравилась сказка. Просто сказка. Мне казалось, что там на сцене сказка. Я не видел за кулисами никогда. Я видел только со стороны зрителя. А для зрителя, для ребенка, который пришел на балет, это сказка. Там порхают, летают. Я никогда ни в жизни не думал, что это тяжелый физический труд.
Сегодня Николай премьер Большого театра. Вряд ли можно совершить подобный взлет, если не отдаваться делу полностью.
Судя по развитию линии судьбы, то, скажем, будет два параллельных, у него имеется два параллельных вида деятельности. С одной стороны, это серьезное занятие, которым он, так сказать, достаточно хорошо, профессионально ориентируется, просчитывает каждый шаг. И этим делом он будет заниматься до пенсии. Идет параллельно линия, еще одна линия судьбы.
Наталья предрекает владельцу руки продолжительную карьеру. И в этом она права. Цискоридзе не собирается покидать сцену. Он заявляет о том, что намерен пережить некоторых своих коллег и в творческом, и в физическом плане. На вопрос о двух параллельных интересах в жизни Николай отвечает однозначно – это не так. Хобби у него пока нет. На этот раз наш эксперт оказалась права лишь отчасти.
Самая неблагополучная линия на его руке – это линия сердца. Линия сердца, она вся в таких цепочках, в небольших островках, с точками. Вот. Это говорит о том, что в эмоциональной сфере или сфере взаимоотношений с другим полом, с противоположным полом, у человека складывается не, у владельца руки не так все складывается благоприятно.
В прессу еще не проникло никаких сведений о личной жизни артиста. Ни шумных свадеб, ни пикантных сплетен. Но что скажет Николай?
Есть просто такое правило, как, что когда у человека все хорошо с карьерой, у него очень плохо всегда с жизнью. Нету исключения. Нету. Вы не назовете никого. Либо, если вы кого-то назовете, это фальшивый фасад. Люди будут вам доказывать, как они любят друг друга, как у них все большое счастье. Это фасад.
Итак, большинство догадок хирурга оказались близки к истине. Но мы не будем делать выводы. Ведь наш эксперимент нельзя назвать научным. Мы просто в очередной раз прикоснулись к тайне, которая еще долго останется неразгаданной. Осень 1999 года. Ярославская область. Студентка Юля возвращается домой на выходные, как обычно, на автобусе. Позади московская копоть, впереди упоительный воздух деревни. Как вдруг...
Обычно рейсовый автобус, короткий, столкнулся с машиной на дороге. И получилось так, что я стояла у входа, вот где вот эти все выходы, держалась за поручень. Вот, и когда было столкновение, меня развернуло, уронило на пол, и я стукнулась головой о люк, и еще по ступенькам вниз, как бы вот так вот чуть-чуть проехала головой.
Иногда под действием стресса люди проявляют чудеса выносливости. Именно поэтому Юля не почувствовала боли. Она поймала такси, приехала домой, и тут ее догнали все неприятности разом.
Вечером стали появляться отдельные боли, они были непонятные. То есть то спина болела, головой пошевелить я не могла. Вот. И, в принципе, очень плохо как-то, ну, координация была нарушена. То есть сейчас вот если вспоминать, помню, что вот хочется в одну сторону там руку, да, она в другую там. Как-то вот тяжело было контролировать какие-то действия.
Юля отлежалась, но уже не могла обойтись без таблеток. Травма то и дело давала о себе знать. Она решила пройти полное обследование, чтобы понять, что в ее организме не так. Девушка и не подозревала, что услышит настоящий приговор. И проблемы со смещением костей покажутся сущей ерундой.
Мне ставили официально как бы вот диагноз о том, что я не могу иметь детей. И может быть, как бы эта проблема тянулась еще... началась раньше. Может быть, это явилось следствием аварии. Но как бы это было установлено после этого. Да? И долгое время в самом деле как-то не получалось. И когда я не планировалась, как бы и по планам, то есть не получалось, я уже тогда стала думать о том, что, скорее всего, диагноз правильный.
Карен Мхитарян – доктор философии и математики. Сегодня он ставит смелые опыты на стыке науки и метафизики. А в 90-х ученый только начинал интересоваться тайнами Вселенной и тем, что принято называть судьбой.
В организме человека существует то, что можно назвать внутренним временем. Значит, внутреннее время – это, по сути дела, расписание осуществления жизни. Расписание самоосуществления, как мы говорим. И существует носитель этого внутреннего времени.
Ученый предположил, что линии на ладони – это один из носителей внутреннего времени. Проще говоря, это расписание, где символами отмечены сроки всех важных событий. Он задавался вопросом, можно ли перекроить судьбу человека, изменив линии на руке. Его первым добровольцем стала Юлия. Он изучил ее ладонь и увидел, линия жизни многократно прерывается. Она буквально похожа на пунктир.
Он рассказал, что вот есть еще вот такой вариант, да, и что как бы в разных источниках, там, поскольку он человек начитанный, да, вот есть такой способ путем наложения медной проволоки. И якобы, да, можно срастить линии. Якобы это влияет на какие-то события в жизни, на изменение каких-то параметров здоровья и там, ну, каких-то вообще, в принципе, вот, да, вот, на человека самого. Вот. И мы решили, что вот почему бы не попробовать.
Юлия день за днем изменяла рисунок на ладони. Она укладывала тонкую проволоку по линии жизни, затем фиксировала ее пластырем. С каждым днем эта линия становилась четче и глубже. Одновременно Юлия активно занималась своим здоровьем. Изучала оздоровительные практики, медитацию и восточную философию. Боли постепенно утихли. Вернулось хорошее настроение, а вскоре она узнала, что беременна.
Это было очень неожиданно, не запланировано, и я удивилась даже, что делала несколько тестов, я не знаю, сколько там их, 15, наверное, то есть очень много, потому что не верила. Вот. И Я думаю, что это какую-то роль сыграло.
Юлия родила ребенка. Сегодня она дипломированный психолог и помогает другим преодолеть удары судьбы. Отпечатки пальцев формируются в утробе матери и, в отличие от линий на ладонях, не меняются всю жизнь. Это личная печать, подаренная нам природой. В мире нет ни одного одинакового отпечатка. Они разные даже у близнецов. Мы в НИИ физкультуры и спорта. Здесь проходят обследования лучшие спортсмены страны и те, кто только подает надежды. Но то, что происходит в этом кабинете, кажется невероятным. Спортсмены сдают отпечатки пальцев. Оказывается, врачи расшифровывают узоры и безошибочно определяют природные данные и наследственные заболевания. Специалисты института могут точно сказать, к какому виду спорта у человека есть способности. Силовой экстрим – это шоу, где вместо снарядов – грузовики. 500-килограммовые булыжники и неподъемные шины. Игорь Педан, чемпион мира по силовому экстриму, обладатель звания «Самый сильный человек России», рекордсмен книги рекордов. Достичь высот в силовом экстриме одним только упорством невозможно. Здесь понадобятся природные данные. И у Игоря они есть. Рост 188 сантиметров, вес 140 килограммов. Игорь не сразу нашел свой вид спорта. Сначала он отправился в секцию хоккея и футбола. Но ему не слишком понравилось бегать.
Мало движений, только бег, мяч. Это не так разнообразно, наверное, из-за этого. То есть сама специфика и подготовки, в принципе, из-за этого. То есть, не знаю, я тогда больше выбрал. Может, это не модно просто было.
Шли лихие 90-е, Россию захлестнули идеи грубой силы. Подростки смотрели боевики, как грибы после дождя появлялись школы рукопашного боя и качалки. Игорь отправился в секцию борьбы в 12 лет и остался там на 6.
В качалку ходили одновременно на рукопашном бое, поэтому что нравилось? Ну как, что еще в мальчишке нравится? Драться. Какие-то приемы, то есть чувствовать, что ты можешь и защититься, и напасть. То есть это ощущение силы. То есть, наверное, ради этого и ходили на рукопашный бой, чтобы за себя постоять, и никто тебя не обидит.
Когда появилась новая мода культуризм, Игорь буквально поселился в качалке. Но и это наскучило. Молодой спортсмен задумался, что делать дальше. Он впервые за долгое время прислушался не к веяниям моды, а к собственному телу. И получил удивительный ответ. Ему хотелось богатырских игрищ. Так Игорь узнал о силовом экстриме. В 2003 году это направление создал и возглавил Владимир Турчинский, знаменитый «Динамит». Это было то, что надо.
Там нужно еще и бегать. Есть упражнение метательное. То есть функционалка. Поэтому спринты бегаем. Прыжки. То есть очень, ну, похоже чем-то на толкатели ядра. Вот, когда в межсезонье у них подготовка. Чем-то похоже. То есть здесь единственное, что своя специфика еще. То есть на оборудование, да, получается. Камни поднимать, бревна.
Отпечатки пальцев Игоря мы показали антропологу Тамаре Абрамовой. Сможет ли она определить, какой вид спорта больше всего подходит Игорю? Тамара Федоровна внимательно изучает узоры.
Вообще это скоростно-силовая выносливость. Это вот серединка между спринтом и между выносливостью. Вот как раз на пограничье.
Мы уточняем, мог ли Игорь достичь олимпийских высот в борьбе, которой посвятил 6 лет.
Борьба может быть, но борцы все-таки нет. Я бы сказала, что в большей мере взрывной такой, да. Ну, то есть он должен быть взрывным, должен быть таким вот эмоциональным, открытым. Вот его характеристика вот такая. Эмоция открытая, быстро реагирует на все, но не всегда адекватно. Вот это не всегда адекватно ограничивает реализацию в борьбе.
Оказывается, по отпечаткам пальцев можно понять, для какого вида спорта нас создала природа. Существует три типа узоров – дуга, петля, завиток. Каждому узору соответствует свое количество баллов. Пальцу с дугой – 0, с петлей – 1, с завитком – 2. Теперь просуммируем баллы. Количество баллов – ключ к пониманию спортивных способностей. Если сумма меньше 10, ваши виды спорта – бег на короткую дистанцию, велогонка, конькобежный спорт. Если сумма баллов от 11 до 14, подойдут лыжи, марафон. Если больше 15, природа подарила вам хорошую координацию. Вам подойдет борьба, фигурное катание, баскетбол, теннис. Анна Курникова была одной из первых, на ком Тамара Федоровна обкатывала свою методику. Теннисистка появилась в НИИ, когда ей было всего 13 лет, и она только мечтала об олимпийском золоте. Когда врач увидела ее пальцы, она сразу поняла о ней все.
У нее дельтовый индекс 13, оказалось, что Аня Курникова отличается в первую очередь высокой психоэмоциональной устойчивостью. Всегда способность грамотно оценить ситуацию. Способность к хорошему, быстрому обучению. Ну, вот туда можно написать ловкость и прочие другие качества. То есть это все входит в управление, высокий уровень управления. Как дефицит или как негатив? Ну, даже не знаю как. Или как индивидуальная особенность, рациональность мышления. Или позволяют, или заставляют, или предполагают, что такой человек, и не обязательно Аня Курникова, любой другой человек с таким узором, он все видит, все прекрасно понимает, но настолько трезво оценивает ситуацию, что если он не способен улучшить ее состояние, то он и не будет этим заниматься.
Позднее тренер Лариса Дмитриевна Преображенская только руками разводила от удивления. Портрет, составленный по отпечаткам пальцев, совпал на 100%. Впрочем, помимо количества дуг, имеют значение сотни других нюансов. Это разработка ученых из МГТУ имени Баумана. Крохотный прибор сканирует отпечатки пальцев и анализирует узоры. Теперь специалисту достаточно взглянуть на обработанные данные, и можно не смотреть в медицинскую карту и не проводить тестирование. Все и так известно. По неофициальной информации, некоторые структуры сегодня ищут идеальные кадры по отпечаткам пальцев.
Любой тест и КТЛ, и Спитбелгера можно выучить. Через 3-го раза человек, проходящий постоянно профотбор по этим тестам, начинает понимать, что и как надо сказать. Дерматоглифика сопровождает человека с внутриутробного развития и не меняется в течение жизни. Поэтому подделать что-либо тут очень трудно. И можно по отпечаткам пальца определить наиболее важные свойства человека, тип памяти, особенности координированности человека, речевые возможности, коммуникабельность.
А теперь еще несколько секретов. Завитки на ладонях, такие же, как на пальцах, признак невероятной ловкости. Папиллярные узоры в виде дуг – знак того, что природа не подарила обладателю богатырского здоровья. Его конек – твердость духа.
Вот дуга, она, да, она действительно имеет ограниченный физический потенциал, но в том или ином варианте ограниченный. Но при этом она имеет доминанту психическую, вот компоненту, психологическую, способность к целеориентации, способность к мотивации, вот авторитаризм.
А нашему герою Игорю Педану Тамара Абрамова предрекла долголетие. Она обнаружила у него редкий узор на одном из пальцев – радиальную петлю. А это признак долгожителя.
Хорошо бы, если бы это впрямую значило, что он доживет до 90 лет. Но это значит, что у него есть такой шанс, во всяком случае. И он обязан хорошо себя вести для того, чтобы реализовать этот шанс, который вот на статистическом уровне ему предложен.
Вот так выглядит радиальная петля. Ее особенность в том, что она направлена в сторону большого пальца. Природа начертала на наших ладонях судьбу, и сегодня ученые могут расшифровать ее. Эрнст Молдашев – один из тех, кого благодарные пациенты называют «хирург от Бога». Недавно он оказался в центре внимания совсем в другой ипостаси. Молдашев предложил свой вариант ответа на вопрос «От кого мы произошли?». Он отыскал тайные пещеры, где сохранились праотцы человечества. А все началось с анализа структуры глаза. Оказалось, глаза – это нечто большее, чем орган восприятия.
Вот земские врачи, вот они, особенно у них был такой настреленный глаз. Вот они заходили в комнату, это, смотрели в глаза своему пациенту и говорили сходу: «У вас, батенька, туберкулезис, например». Они по глазам как бы ставили диагноз. Как? Вот если его спросить, этого врача, как ты ставишь по внешнему виду, взглянув в глаза этому человеку диагноз, он тебе не сможет ответить.
Однажды Молдашев осматривал маленькую пациентку и заметил удивительную особенность. Радужка глаза и у ребенка по размерам точно такая же, как у взрослого. Врач измерил радужку у людей разного возраста, и факт подтвердился. Она у всех одинакового размера. Это наблюдение подтолкнуло Молдашева к новым исследованиям. Ученые нашли 22 геометрических параметра глаза. Имели значение форма век, бровей, расстояние между глазами. Такой анализ назвали офтальмогеометрией. Оказалось, что по форме глаз можно восстановить облик человека.
Вот смотрите, вот хотя бы такую вещь. Вот если нос широкий, то геометрия глаз будет другая. Если нос, положим, узкий, геометрия глаз будет иная. Если вот нос задран, вот то есть курносые люди, у них будет геометрия другая. Понимаете? Потом, если люди вот с большим ртом, с маленьким ртом, тоже все отражается на геометрии глаз. Ширина лица и все прочее.
Однажды коллега Молдашева побывал на Тибете. На одном из храмов он увидел изображение глаз очень странной формы. Врач сфотографировал их. Молдашев при помощи компьютера восстановил облик обладателя этих глаз. Результат, который выдала машина, оказался ошеломляющим. Существо лишь отдаленно было похоже на человека. Гигантский рост, странное строение черепа, зайчья губа и нос в виде хоботка. То, что происходило дальше, показалось фантастикой даже самому ученому.
Когда мы нарисовали вот этот вот рисунок, и пошли мы в экспедицию вот с этим рисунком, и стали показывать, значит, индийским свами и тибетским ламам, потому что из Тибета, значит, после китайцев многие ламы ушли именно в Непал. И вот стали показывать и спрашивать, что это такое. И тут началось. Они начали вот так вот раскрывать, расширять глаза от удивления. Откуда это у вас? Как? Это же он. И он произносили с таким уважением, с почетом, ну как бы с большой буквы. Это же он. Вы что его видели? Вы что были в Самате пещерах? Это же невозможно. Европейский человек туда не может пройти. Только особые люди могут туда пройти.
Молдашев чувствовал, ему предстоит разгадывать каждое слово как кроссворд. Кто такой он? Что такое Самати? Где находятся эти секретные пещеры? Молдашев проявил чудеса дипломатии, чтобы наладить контакт с буддийскими мудрецами. Они часто уходили от ответов. Тайна открывалась по крохотным частичкам. Оказалось, что Самати – это сверхглубокая медитация. Обмен веществ замедляется практически до нуля. Тело каменеет. Дыхание прекращается. Но человек не умирает, а только впадает в своеобразный анабиоз и в любой момент может проснуться. Самати может длиться фантастически долго.
И вот сверхглубокий самати, значит, это то, что вот это состояние тела будет сохраняться в этом состоянии, в неподвижном состоянии, как они все утверждают, одинаково тысячи и миллионы лет. Я говорю, как тысячи миллионов? Этого не может быть. Тысячи миллионов лет. Абсолютно нет разницы, сколько времени. Лишь бы была пещера, лишь бы это была глубокая пещера, и не было бы внешних факторов, которые влияют.
Молдашев сделал вывод, значит, этот гуманоид находится в некой пещере в состоянии самати. Все звучало как мистика. Но ученый продолжил исследование. Он собирал информацию буквально по крупицам. Оказалось, что гуманоид – представитель расы лемурийцев. Тех, кто существовал на Земле и до легендарных атлантов. Много миллионов лет назад. Это были люди-гиганты, способные силой мысли поднимать горы. Лучшие представители расы, законсервированных в тайной Самати-пещере. Если кто-то попробует проникнуть туда, его убьет психоэнергетический барьер.
Это гиганты. Гиганты, которые ростом где-то 10 метров. Это лемурийцы вообще-то. Есть еще, говорит, поменьше. 5-7 метров. Это атланты. И все они, говорят, там сидят вот в этой пещере. И наши люди маленького роста, ну там 1.50-2 метра, вот такого порядка. И вот они сами наводят вокруг себя этот барьер. Вот эти люди в состоянии самати.
10-метровые люди. Похоже на сказку. Ученый решил отыскать тайные пещеры, проникнуть туда через смертельный барьер и увидеть лемурийцев и атлантов своими глазами. Так он оказался в районе Кайлас. Все горы в округе были похожи на пирамиды. Сохранилась легенда о том, что у лемурийцев были особые машины, которые летали и обтачивали горы, чтобы придать им нужную форму. Эти аппараты не имели топлива и управлялись силой заклинаний. На горе Кайлас Мулдашеву указали на вход в Самати-пещеру. И исследователь отправился туда.
Вот они мне дали фонарик, сильный фонарик, говорят, нельзя, вот только вот с этим можем ходить. А то, говорит, если что, эта энергия может это тебя разрушить. Ты, говорит, ты сразу будешь чувствовать. Первая зона будет страха. Ты, говорит, сразу отличишь, это будет наведенный страх. Вторая зона, это будет, говорит, зона негодования, очень тяжело, зачем я туда иду. Третья зона, это будет зона, значит, головной боли. Потом будет зона слабости, пятая зона, зона смерти. Пройти туда нельзя без знаний заклинаний. Я 3 раза доходил до зоны слабости. Я светил фонариком и видел. Сидят вот в позе Будды, их не очень было хорошо видно. Значит, в позе Будды какие-то гиганты огромные. Их так много. Их так много, и маленькие вот такие вот. Это, видимо, современные люди, арийцы.
В полутьме пещеры Мулдашев сумел разглядеть этих людей. Их очертания соответствовали тому образу, который он вместе с коллегами восстановил по глазам. Быть может, это были те самые атланты и лемурийцы, представители цивилизаций, которые жили на Земле до нас. Можно верить в древние легенды, можно счесть их сказками и забыть. Но ясно одно. Новые знания открываются тем, кто не боится окунуться в иную таинственную жизнь, принять ее законы и научиться разговаривать на ее языке. Метафизики верят, все знаки на нашем теле имеют значение. Особое место среди них занимают родинки. Именно с ними связано множество примет. Родинка на подбородке к бродяжничеству, на груди к бедности, на безымянном пальце к разочарованию в любви, на щеке к успеху у противоположного пола, родинка над верхней губой – символ коварства, на правом виске – знак развитой интуиции. Родинка на ушах выдает хвостуна, на носу символизирует легкомыслие.
Родинки, особенно выпуклые серии родинки, они действительно людей склоняют, могут склонять, могут давать указания каким-то поступкам. Например, Мао Цзэдун, знаменитый, у которого в Китае, так бы это было распространено, у него была большая родинка на подбородке, на правой стороне подбородка, на счастливой стороне. Ему, когда он пошел к одному астрологу, он ему сказал: «Тебя ждет поздний успех в жизни». Понимаете, действительно, это было так. Он уже почти в 60 лет получил, стал владыкой Китая, и действительно, все это реально сбылось и реализовалось. Особенно, когда родинки растут и на лице, и на теле, это знак того, что растет какая-то проблема. И мы не сумели чем-то воспользоваться.
В руках у Павла Глобы посмертная маска Фернца Листа. Природа отметила его талант.
Вот здесь, рядом с глазом, родинка, которая свидетельствует о творческом даре, который у него реально был. Ему это приходило даже в виде откровений, он музыку. Он был великим импровизатором, конечно, один из величайших импровизаторов мировых, пианистов. На концерт которого собирали огромное количество людей и получал самые большие гонорары. мог попасть в книгу рекордов Гиннесса по тем временам, потому что самые большие гонорары были у него.
Но виртуоз играл на женских чувствах едва ли не лучше, чем на фортепиано. Он умел очаровывать, влюблять в себя и потом без сожаления бросать своих возлюбленных. А те надолго оказывались в депрессии. Судьба отплатила ему той же монетой. Он впал в любовную зависимость. Роковая страсть была предначертана родинкой на лице.
И вот, это обольщение в любви. Это любовная зависимость. Вот это вот родинка на щеке, рядом с губой, на левой стороне. И если вспомнить его очень тяжелую историю с графиней Витгенштейн, которая, благодаря которой он практически свихнулся, стал алкоголиком, решив на ней жениться, но этот брак не одобрял ни римский папа, потому что она была не разведена. И потом она его жуткие мучения, которые он испытывал, потому что ей не нравилось все в его образе жизни. Вот эта вот дикая любовная зависимость, которая много лет, от которой он страдал, реально, как видите, в жизни его подтвердилась.
Стоит ли нам обращать внимание на родинки? Что дадут нам знания об этих роковых символах? Сможем ли мы отсрочить удары судьбы? На Востоке верят, душа человека бессмертна, а наше тело – это только одно из ее воплощений на Земле. Умирая, мы заново рождаемся в новой оболочке. А недавно нашлись доводы в пользу переселения души. Регрессивный гипноз – это способ вернуться в прошлое. Во время сеанса пациент мысленно переносится на годы назад и вновь проживает минувшее событие. В состоянии транса можно вспомнить все, даже раннее детство. Занимаясь регрессивным гипнозом, врачи часто сталкиваются с необъяснимым.
Человек в гипнозе, он доходил до детских лет, он вдруг вспоминал, там, как он в годик его кормили. Там все. Он шел дальше, доходил до внутриутробного периода, вспоминал, вот мама вдруг на четвертом месяце закурила. Я там это. Но тут произошло интересно, что его отодвинули еще на несколько месяцев назад, и он вдруг попадал в прошлую жизнь. И вдруг этот человек, который лежал на столе, ну в данном случае вот этот смиряет, он начинал говорить там на старошведском.
Кроме физического тела, у каждого из нас есть еще одно тонкое тело. Это невидимая энергия чувств, эмоций и мыслей, которая передается нам из прошлой жизни. Она окутывает человека как воздух. Считается, что все происходящее с этой невидимой оболочкой отражается и на физическом теле.
Например, человек вдруг резко изменил свое мировоззрение. Да, он там встал в философскую школу, в религию ударился, там спортсменом стал, я не знаю, что-то там сыроедом стал. Он через 3-4 месяца может так измениться, что его знакомые перестают узнавать. Ну, понятно, что у него нос длиннее намного не станет, но тонкое тело меняется, и наше даже грубое тело меняется.
С позиции восточной психологии родимые пятна – это проявление каких-либо подсознательных программ, прочно застрявших в тонком теле. Вот только что это за программы и чего от них ждать? Антонина Карасева – молодой, подающий надежды юрист. Она панически боялась летать на самолете. Однажды даже отказалась лететь за несколько минут до посадки. Ее с коллегами направили на конференцию в Санкт-Петербург. Все уже приехали в аэропорт и ждали вылета, когда Карасева почувствовала тревогу, которая переросла в настоящую панику.
Мы стояли и ждали посадку. И тут я увидела наш самолет. Он крохотный такой. Я как представила, что он сейчас взлетит, его как начнет трясти. У меня воображение разыгралось. И тут я почувствовала, что я не могу сделать ни шаг, потому что у меня ноги как ватные стали.
Антонина больше не могла ни о чем думать. Она автоматически схватила рюкзак, что-то буркнула удивленным коллегам и зашагала в сторону выхода. Она сообразила, что успеет на конференцию, даже если поедет на поезде. До ее выступления оставалось чуть больше суток.
Мне было стыдно признаться коллегам, что я просто испугалась. Я что-то там сочинила, доехала до вокзала и взяла удачно билеты.
Коллеги благополучно долетели до Петербурга. Антонина присоединилась к ним на следующий день. Эту историю можно было бы назвать банальной, если бы не одна удивительная деталь. На правой руке у Антонины было странное родимое пятно. По форме оно напоминало самолет. Эта отметина и была причиной страха. Девушка считала, что пятно предсказывает ей смерть в воздухе. Поворотный момент в этой истории наступил, когда Антонине предложили 3-месячную стажировку в Японии. Отказаться было бы непростительной ошибкой, и она решилась лететь.
Меня трясло, ноги стали ватными, в сердце стучало. И самое интересное, что у меня заболела правая рука, там как раз, где у меня пятно.
Самолет благополучно приземлился в аэропорту Токио. С первой же секунды Антонина погрузилась в совершенно незнакомую и удивительную атмосферу. Интересная работа, невероятные впечатления, незнакомый язык.
И вообще я об этом пятне забыла. А тут как-то вдруг я чистила зубы перед зеркалом и случайно заметила, что оно вдруг стало заметно светлее.
Антонина удивилась. Оказалось, что оно светлело с каждым днем. Когда пришло время возвращаться домой, пятно исчезло, а вместе с ним и страх полетов.
Он забит в подсознании. Когда она приехала в Японию, положительные эмоции, она поняла, что ничего, нет, все нормально может быть, что это пятно, пятно, моя жизнь, моя жизнь. И она про это забывает, и эта программа уходит. Когда эта программа уходит, это пятно также уходит.
Сегодня Антонина не боится летать, а недавно она совершила свой первый прыжок с парашютом. Родимые пятна – это знаки судьбы. Они предупреждают об опасности или означают особый талант. Борис Моисеев – настоящий король эпатажа. Сегодня даже заносчивые небожители признают его уникальность. Но мало кто знает, что он с детства был на особом счету. Он родился в Могилеве. Голодное время и далеко не самое благополучное место. Но опустим подробности. Скажем только, что его появление на свет можно было бы назвать настоящим чудом. Женщина, которая помогала при родах, сказала матери, что у сына будет совсем другая жизнь. Ведь ребенок родился в рубашке.
Это мне давно матушка говорила, что ты родился, это было не пятно, а я родился в такой, говорят, он родился в рубахе. Так вот, это не пятно, это такая, ну, на ребенке, который выходит из матери, остается такая белая пелена. Ее очень долго не могли снять. Я родился, и мне потом сняли эту пелену, и все женщины, которые принимали роды в этом городе, приходили смотреть на меня, потому что пошел такой разговор, что у нее, то есть у моей матери, родился бы такой необычный ребенок.
Борис рано задался вопросом, кто я и зачем пришел в этот мир. И эти размышления привели его в балетную студию, где он очень скоро стал лучшим учеником. О том, что у Моисеевых необычный ребенок, судачили многие. Но предметом для сплетен были отнюдь не успехи в балете. Окружающие замечали странное родимое пятно на голове, седой клок на русых волосах.
Ну а какая история? Это я родился с такой меткой. Просто я всегда ходил с пятном. А люди говорили, он меченый. Меченый. Ну, как сказать, Богом замеченный, наверное, или каким-то таким видом. Меченый человек. Вот живет человек меченый. Он, наверное, несет какое-то добро другое или отношение к людям другое.
Мало родиться талантливым. Таланту надо развиваться. Мама вручала Борису пятаки на автобус и умоляла возвращаться вместе с другими ребятами. Но Борис частенько покупал булку и семечек и возвращался домой пешком. Один. И однажды все случилось, как в страшном сне. Пустырь, орава мелких отморозков.
Короче, я себе сказал такой девиз на всю жизнь, что ты должен стать серьезным человеком, иметь хороший бизнес. Неважно, это сцена или политика, или же там дипломатия. То, что мне нравятся эти профессии. Но ты сможешь сделать себя какого-то человека. И действительно, я себе это сказал, я это себе сделал. И как-то я лежал вот после этой сумасшедшей больницы, когда меня мальчишки ударили палкой, и потом ссали на меня в этот, знаешь, как это называется, бомбоубежище. Они меня туда бросили, закрыли, и начали все ссать по очереди. И я это все принимал на себя, да. И я себе вот в этот день, когда это все случилось, попал в больницу, сказал, что ты знаешь, что ты должен стать серьезным человеком.
Борис долечивался дома, ему было трудно ходить, но каждый день заставлял себя вставать, чтобы разминаться перед зеркалом. После школы Моисеев отправился в Минск и поступил в балетную труппу. А потом собрал собственный танцевальный ансамбль и поехал покорять Италию, а потом Америку.
И правда, был всегда необычен. Я принимал жизнь совершенно по-другому. Где-то с опаской, где-то со страхом, где-то наоборот всегда шел вперед и делал какие-то такие громкие заявления не людям, а жизни. Вот я хотел этого добиться. Чего? Карьеры, денег, славы, большого внимания к своей персоне. И я думал, как это сделать.
Артист никогда не боялся перемен. Когда его танцевальная карьера подходила к концу, он начал искать новый путь к успеху. И через некоторое время он лихо вошел в новый поворот судьбы.
Приехав из Америки, я себе сказал: парень, тебе 37 лет. Хватит. Танцы закончились. Я ищу Витю, такого чайка, композитора. И говорю: Витюня, есть сумасшедшая идея. Он говорит: говори. Я говорю: напишем хит. Ты знаешь, кто я? Он говорит: кто? Я говорю: я дитя порока. Он говорит: супер. И так поехали. Вот с этого начался певец Борис Моисеев. Я сразу выкинул трэш.
Сегодня у Моисеева роскошный дом на Рублевке. Кто-то говорит, его удача – награда за смелость. А кто-то считает, что все это по воле высших сил. И видит на его теле знаки судьбы.
Я пришел в одну из клиник по пластической хирургии и сказал: я бы хотел такой, это не наросток, это не прыщ, это не злокачественная опухоль, это опухоль, которая со мной всю жизнь живет. Но обратил я на нее, когда я впервые пришел к пластику. Я сказал: кроме того, что я хочу иметь красивое, молодое, ухоженное лицо, я еще хочу убрать вот эту штучку со лба. Женщина была лет 60, очень взрослая. Еще 15 лет тому назад не так было модно делать пластические какие-то вмешательства. Но мне хотелось это сделать, потому что я подумал, что, может быть, это не нужно мне на лице. Она сказала: нет, ни в коем случае я тебя не буду резать. Я говорю: почему? О, ты не понимаешь. Это твой третий глаз.
Артист признается, что всегда прислушивается к бессознательному, видениям, интуиции или внутреннему голосу. Он уверен, то, что не укладывается в рамки обыденного сознания, существует.
Это есть видение на несколько шагов вперед. Это шагов вперед, я не знаю, недель вперед, месяцев вперед. Это глаз предупреждения. Я всегда знаю, где меня может ожидать такая, ну, серьезная неприятность.
Вероятно, именно это помогло Моисееву реализовать свой талант. Узоры на пальцах, линии на руках, родинки и отметины. Тот, кто вглядывается в таинственные знаки судьбы, точно знает: природа подарила каждому уникальные способности и таланты. Вопрос лишь в том, услышит ли человек подсказку природы в суете повседневной жизни. И станет ли слово «судьба» оправданием для неудач или стимулом для поиска новых возможностей.